говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. В Магнитогорске осуждены два офицера за издевательство над солдатами. Владимир Путин подтвердил, что 22 декабря посетит Украину. Папа Римский считает скандальным раскол между христианскими церквами. В Магнитогорске осуждены два офицера за издевательство над солдатами. С подробностями корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
В четверг поставлена точка в очередном деле об издевательствах в российской армии. Два офицера Оренбургской дивизии выслушали приговор военного гарнизонного суда Магнитогорска. Капитан Вадим Лаврентьев и старший лейтенант Артем Николаев своей вины не признали. Но следствие установило, что они били солдат, вымогали деньги и даже пытали. Процесс длился почти два месяца, говорит Олег Зотин, заместитель военного прокурора Магнитогорского гарнизона.
Их избивали как руками, так и ногами. Один из подсудимых избивал потерпевшего Даляева табуреткой. Помимо этого, через телефонный аппарат Т-57 присоединяли к телам обоих потерпевших оголенные провода и через это тело пропускали ток.
На скамье подсудимых офицеры оказались после событий в марте этого года. Тогда командиры роты и взвода решили проучить двух солдат-срочников, которые, по их мнению, не хотели служить. Офицеры избивали подчиненных в течение двух суток. Капитан Лаврентьев приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Старший лейтенант Николаев получил 3 года. Оба офицера разжалованы и на 2 года лишены права занимать руководящие должности. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Британская авиакомпания British Airways подтвердила, что 3 ее самолета обследуются в рамках расследования дела о гибели в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. В 2 самолетах обнаружены следы радиоактивного вещества. С подробностями из Лондона корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
В заявлении British Airways говорится, что 3 ее Боинга 767 объявлены британскими властями частью расследования смерти Александра Литвиненко, отравленного в Лондоне радиоактивным высокотоксичным полонием 210. На 2 Боингах, отстраненных от полетов, уже проводится обследование. На их бортах обнаружены слабые следы радиоактивного вещества. Авиакомпания утверждает, что при этом риск для жизни пассажиров минимален. Третий «Боинг» сейчас находится в Москве. Его рейс был отменен, и в ближайшее время его обследуют британские специалисты. Все 3 авиалайнера были отобраны в связи с тем, что за прошедший месяц они совершили около 30 рейсов в Москву. Сейчас British Airways просит откликнуться пассажиров 4 рейсов Лондон-Москва и Москва-Лондон, совершенных в конце октября-начале ноября для прохождения обследования. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
В Магнитогорске на месте пожара на металлургическом комбинате работает специальная комиссия, расследующая причины трагедии. Как сообщили в региональном центре МЧС, пожар мог возникнуть из-за выброса соляной кислоты. Жертвами аварии стали 7 человек, 8 были ранены. Продолжается поиск еще одного рабочего, который может оставаться под завалами. 1 декабря объявлено в Челябинской области днем траура. В России будет создан центр по разработке вакцины против вируса иммунодефицита человека. Это подтвердил главный санитарный врач Геннадий Онищенко на брифинге в Москве, проведенном накануне Международного дня борьбы со СПИДом. О необходимости создания такого центра говорилось на саммите Большой Восьмерки в Петербурге. По словам Онищенко, на разработку лекарства от СПИДа могут уйти годы.
Оно рано или поздно будет, но когда, трудно сказать, потому что каждый год объявляется о появлении новых вакцин, и мы сейчас говорим, что у нас тоже есть 2 кандидатные вакцины. Но сказать, что они решат эту проблему, нельзя. Но сказать, что человечество сегодня абсолютно не защищено, тоже нельзя.
Сказал Геннадий Онищенко. По официальным данным, в России 360 тысяч ВИЧ-инфицированных. Однако реальное число носителей вируса иммунодефицита выше как минимум в 3 раза, считают эксперты.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что 22 декабря посетит Украину. Путин также сообщил, что Москва и Киев близки к окончательным договоренностям в сфере энергетики. Президент России встретился в четверг вечером с премьер-министром Украины Виктором Януковичем в Москве. В столице Иордании Аммане прошли переговоры президента США Джорджа Буша и премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики. Обсуждались пути нормализации обстановки в Ираке. Выступая на пресс-конференции по окончании встречи, Буш назвал Аль-Малики сильным лидером.
Он заверил меня в своем стремлении к плюралистическому, но политически объединенному обществу в Ираке, такому, в котором люди, нарушающие закон, призываются к ответственности, будь то обычные преступники, члены Аль-Каиды, местные боевики или кто-либо еще.
Сказал президент США. Нури Аль-Малики, в свою очередь, заявил, что слухи о том, что ряд шиитских районов Ирака находятся под влиянием Ирана, не имеют под собой оснований.
Мы готовы сотрудничать со всеми, кто, в свою очередь, намерен сотрудничать с нашим правительством национального единства. Особенно это касается наших соседей. Но Ирак – страна иракцев, и безопасность его границ должна быть обеспечена, чтобы никто не вмешивался в наши внутренние дела.
Сказал иракский премьер. Скандальным назвал раскол между христианскими церквами Папа Римский Бенедикт XVI. Глава католической церкви заявил об этом после православного богослужения в Стамбуле, которое в его присутствии провел патриарх Константинопольский Варфоломей. В совместном коммюнике иерархи подчеркнули, что Европа должна быть открытой для всех религий и культур, но при этом сохранять и собственные христианские ценности. Сегодня же Бенедикт XVI должен посетить знаменитую Голубую мечеть в Стамбуле и музей Айя София, некогда крупнейший христианский храм. Парламент Украины высказался за отставку министра внутренних дел Юрия Луценко. Решение было принято после отчета комиссии, расследовавшей дела о коррупции в МВД. Сегодня же президент Украины Виктор Ющенко предложил Верховной Раде освободить Игоря Дрищанова от должности главы службы безопасности. И в заключение выпуска новостей напомню основные новости этого часа. В Магнитогорске осуждены два офицера за издевательство над солдатами. Владимир Путин подтвердил, что 22 декабря посетит Украину. Папа Римский считает скандальным раскол между христианскими церквами.
Говорит Радио Свобода. Время гостей, оно наступает в эфире «Радио Свобода» ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. 15 лет назад перестал существовать Советский Союз. Дата подписания Беловежских соглашений будет отмечаться на следующей неделе, но я думаю, что это достаточно условная цифра, и мне кажется, что 15 лет назад, вот в этот день, 30 ноября, Советский Союз уже де-факто перестал существовать. Сейчас печатается довольно много социологических опросов. Я посмотрел некоторые, причем не только за этот год, но и несколькими годами раньше, которые выходили, и сделал такое среднее арифметическое. Так вот, на вопрос, хотите ли вы восстановление Советского Союза и социалистической системы, утвердительный ответ дает примерно пятая часть опрошенных. При этом еще порядка 30% тоже говорят «за», но с обязательной оговоркой, что они понимают, что в современных условиях это невозможно. И еще один опрос общественного мнения, который полгода назад проводился, привлек мое внимание. Проводился он в марте, в день годовщины смерти Сталина. Так вот, каждый второй россиянин видит советского диктатора в положительном цвете, и лишь 37% респондентов считают роль Сталина несомненно негативной. Вот такие цифры. И еще один повод, по которому я пригласил в эту студию именно тех гостей, которых я сейчас объявлю. Фантастическая притча, которая восстанавливает Советский Союз, правда, восстанавливает на экране, идет сейчас в российских кинотеатрах. Короткая фабула. Американцы и русские построили гигантский парк, в котором все мечты советской власти реализованы. Притча называется «Парк советского периода». Режиссер фильма Юлий Гусман. Сегодня в студии программы «Время гостей». Юлий, добрый вечер.
Добрый вечер.
И второй гость – это Лев Пятигорский, журналист. Он тоже снялся в малюсеньком эпизоде в этом фильме вместе с Анатолием Карповым, с которым он работает долгие годы. Вот Анатолий Евгеньевич не сумел, к сожалению, прийти. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8 800 ровно 200 ровно 2212. Пейджеры в Москве 9613333, в Санкт-Петербурге 7404940. Обращаю ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих двух городов. Абонент, естественно, Радио Свобода и электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И первый вопрос у меня к Юлии Гусману. Люди, которые ностальгируют сегодня по Советскому Союзу, а их немало, их действительно немало, я думаю, что цифры социологических опросов достаточно правильно это отражают. Они помнят, что там были хорошие новости от Игоря Кириллова, там были герои-космонавты и герои-покорители Целины, были строители БАМа. Тот парк советского периода, который вы построили в своем фильме, действительно парк удивительной совершенно культуры,
были
чистоты,
Карпова,
ухоженности. Парк, как тогда в Советском Союзе говорили, высокой культуры обслуживания. Все к вашим услугам. Персонал вышкален, пионеры маршируют и поют песни. Доллар 60 копеек стоит. То есть там реализовали все мечты. И вам скажут те, которые отвечают, что да, мы хотим, чтобы Советский Союз восстановился, а на самом деле все так оно и было, пока вы, демократы, все не развалили.
Ну, и ты знаешь, я думаю, что я вот это часто рассказывал, готовясь писать сценарий, я рассказывал то, как я бывал в тюрьмах, снимая программу «Темы», вообще как журналист. И в тюрьмах, особенно в колониях, существует таких очень налаженный быт. Трехразовое питание обязательно горячее. Играют в шахматы вечерами из хлебного мякиша. Есть свои грубые шутки, но шутки веселятся. Играют в мясо, там стучат друг друга. Иногда даже совершают, извините, дамы и господа, половые акты. Тоже с большим трудом, да тоже с собственными друзьями. Но жизнь и быт налажен, и многие люди, особенно проведшие в местах заключения долгие годы, а это и в нашей литературе известно, и в зарубежной, и в фильмах известно, выходя вот оттуда, они другой жизни не знают. У них была, знаете, и вдруг зима, холод. И убегает человек в этот концлагерь и кричит, открывая двери: «Вы свободны!» Кругом тайга. 5000 километров для ближайшего поселения чапать по сибирской Целине. На вышке нет автоматчиков. Все так радуются, чудно пляшут, поют. Потом возняются. Еды не принесли. Даже та несчастная нянечка с клизмой, ее нет в лазарете. Охрана сбежалась. И эта свобода требует самоорганизации, самодисциплины, упорно работать, разжечь огонь, заварить чего-то, собрать какие-то, пойти на охоту. Ну, как Робинзон Крузо получается. И вот мы оказались Робинзонами Крузо, потому что нас тренировали, все поколения тренировали в другой жизни. И дальше нам сказали: ребят, это все было неправильно. Ошибочка произошла, не туда плыли. Давайте развернемся обратно на нашем ржавом кораблике и плывем в другое место. Рыночная экономика. Потому, извини меня, многие форцовщики, валютчики и цеховики моего комсомольского прошлого оказались главными чемпионами этого забега. Потому что они были тренированы к рыночной экономике. Я до сих пор не очень понимаю, как вот эти все эти, вот то, что мне объясняет профессор Ясин по раздачным, различным радиостанциям, в том числе вашей. Дело в том, что в прошлом, которое мы, слава богу, перевернули и убежден, но не вернемся, был не только ГУЛАГ и 40 миллионов убитых, был не только голодомор на Украине, было не только страдания народов, но там еще и было красивые лозунги, красивые праздники, молодость наших дедушек и бабушек, отцов и матерей, которые честно работали и которые сегодня не заслужили того, что им сказали: ребята, вот мой папа был врач, лечил людей, воевал, прошел всю войну, начал лейтенантом, закончил вице-адмиралом. Что не зря он воевал, и мама зря за линии фронта с немцами работал. Понимаешь, зря все это. Потому что во всем мире надо готовить людей и тренировать к новой жизни. И сегодня, когда есть более важные, сегодняшние проблемы, Мы не хотим ничего не объяснять. Мы не объясняем, куда мы идем. И мы получили такой странный, невероятный, экзотический продукт мы получили, социальный. Под имперским орлом, с республиканским флагом и под советский гимн. А это уже даже не шизофрения, кто называет раздвоение сознания, дихотомия. Это уже, даже не знаю, такого термина нету, потому что даже Джекиль и Хайд, ты знаешь, раздваивался. Вот это я убежден, что они в этот фильм не кончаются на тем, на том, что этот парень приезжает, и все так чудно. Он дальше продолжается в том, что как только эту систему трогаешь, как каракатицу, которая плывет, сеет, плывет красивая, то она выбрасывает чернильное пятно. Эта система мгновенно становится той системой. Он получает по полной мере все то, что получает в фильме. И страдания, и оскорбления, и унижения, и избиения, и лекарства для психушки, для их самых. Это всем так устроено. Мы сейчас видим, что когда мы говорим, вот нас говорят, о, давайте Сталина память поставим в Волгограде, Дзержинскому, давайте вернемся туда, где мы начали плыть. Этот фильм...
Вы хотите сразу на все вопросы, по-моему,
ответить. Я просто говорю, что... И вот это самое... И вот, извини, мой фильм, вот для того, чтобы... Это, извини, призыв тому, чтобы, умоляю, подумать над тем, прежде чем реструктурировать обратно, реконструировать то, что было.
Вот сейчас и будем об этом думать в программе «Время гостей» с Юлием Гусманом и Львом Пятигорским. Очень скоро.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Насколько защищена от радиации повседневная жизнь обычных граждан в России и мире? Тему обсуждаем с Владимиром Чупровым, координатором антиядерной программы «Greenpeace России». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Говорим мы накануне 15-й годовщины развала Советского Союза, которая, хотя я думаю, к ноябрю 91-го года уже случилась. Режиссер фильма «Парк советского периода» Юлий Гусман и журналист Лев Пятигорский. Лев, вы в крохотном эпизоде там участвовали. Но, я думаю, видели-то несколько больше. То есть вы наяву, вот я только в кинозале, а вы наяву побывали в этом самом парке советского периода. И как вам там?
То, что говорил режиссер. Снаружи красиво, а когда изнутри, то это плохо. И вот это очень важно, что Юрий Соломонович подчеркнул, сравнил, что это ржавый корабль. И те, кто наверху, капитаны, там, штурманы, они видели солнце, красоту бриза. А те, кто в трюме, они-то этого не видели. И только иногда их выпускали наверх, поэтому они могли увидеть радость жизни. А когда этот корабль вдруг повернулся, ржавый корабль, то они должны были приучиться к самостоятельному плаванию. И вот то, о чем фильм, и то, что я присутствовал на съемочной площадке, даже в самом ведении съемок, это и было видно, что Юрий Соломонович добивался вот этого вот контраста, что страшно, что это все не так просто.
Лев вместе...
Бесценный актер, Юрий Соломонович. Да, просто вот все, как Лев, режиссер говорит.
Там Лев и...
знакомый давно.
И его друг, да. Твой его друг тоже, чемпион, да. Мой друг чемпион мира. И пресный человек Анатолий Карпов. Они как бы вот участвовали в нем в роли самих себя. Только предмет времени. И причем надо сказать, что... Вот не получается никак в этой затее легко отряхнуться от прошлого и уйти вперед. Потому что 500 лет назад уже были первые парламенты, там 400, а мы,
и шахматы.
Мы столкнулись с этим миром сегодняшним, да, в пору интернета. Мы стали вдруг заниматься капитализмом. Все опоздали к разбору, к пирогу, поэтому народ наш не скучает по бесплатной медицине, которая была чудовищная, я тебе говорю, как врач и как сын врача. Она была чудовищная. Это была... У меня есть книжка, которую я хочу написать, называется «В голове. Умереть бесплатно про советскую медицину».
Ну, потом, насчет бесплатности я бы тоже так на 100% не утверждал.
Она, конечно, была все... Ну, я имею в виду, хотя бы она была такая же, как сейчас, еще страшнее поборы моего актера Ахатзаде, который... упал с проводной язвой на сцене, на репетиции спектакля «Человек взломанчив» в Баку, увезли в больницу и не оперируют, даже оперируют немедленно. И когда я приехал как врач, узнал, что врач сказал, пока жена не привезет $5000, естественно, в то время 30 лет назад. Я не буду тебя оперировать. Ну, я ему оторвал голову прямо там вместе с главврачом. Его прооперировали. Но это все, но мифы эти, вообще это история про мифологию. Вот есть мифы Древней Греции, но сегодня крайне востребованы мифы не древней советской власти. Все эти мифы о том, что... И как-то трогать их стыдно, потому что у нас улицы названы до сих пор кровавыми убийцами. Понимаешь, ну там условно не только там, там Дзержинского, Минжинского, какой-то там, но у нас есть просто невероятные вещи, которые все знают, да, это был просто бандит из бандитов. Сюда есть.
Вот вы знаете, Юлий, вот вы это вчера вечером уже рассказали мне, что вы вчера новости не смотрели, а я вчера посмотрел фильм, потом пробивался через пробки, значит, в свою деревню, где я живу, и попал аккурат к вечерним новостям, где показывали встречу российской интеллигенции с президентом Путиным. Но кого-то из кинозала-то не уходил.
А это, как бы сказать, это все понятно. Вот я сейчас снимал картину. Вот тот самый «Парсерс периода». Я снимал до этого много лет назад, 20 лет назад. Картину «Не бойся с тобой», которую тоже знаешь прекрасно, снимал в азербайджанской студии. «Азербайджан фильм» — это, вероятно, предпоследняя станция перед тупиком по качеству студии. Это очень слабая студия, очень плохая, плохо, бедная. И всего несколько фильмов в год снимала. Но она работала в тысячу раз лучше, чем сегодняшний механизм, потому что главное сегодня — это деньги. И если нет денег, то все это не работает, стоит. И ты просто чувствуешь, что все, конец, хана. Надо идти попрощаться. И я не убежден, честно скажу, я совершенно не убежден, что, скажем так, цензура советской системы уж намного так хуже, чем страдания сегодня в поисках денег для того, чтобы сделать кино.
Для бесцензурного кино.
Звонок у нас из Подмосковья. Николай, добрый вечер, в эфире. Наушники наденьте, пожалуйста.
Добрый вечер, ведущий, добрый вечер, гость. У меня так... Да, ну вопрос у меня, конечно, насущный. Развал... Вы говорите, что это развал Советского Союза. А я считаю, что это измена и предательство. Потому что основная масса этого не хватило. Это какая-то кучка собралась, вы знаете, я имею в виду Беловежский сговор. И все получилось произвольно. Ведь возьмите советские фильмы. Они несли с экрана доброту и ласку. Советский спорт был лучший в мире. Наши знаменитые хоккеисты 20 лет подряд становились чемпионами мира и олимпийскими чемпионами. Футбол был тоже был на высоте. Может быть, не такие, как бразильцы, итальянцы. Но смотреть было приятно. А сейчас это не футбол, не спорт, не хоккей. Уж хоккей мы 10 лет подряд не можем взять не то, что золото. 6-7 место – позор. А когда наши заняли в советское время 3-е место, это была трагедия. В чем же было плохого, когда были октябрята, пионеры, комсомольцы? Детские сады были, ясли. Ехали пионерские лагеря были, отдыхать все ездили. Люди были людьми. У меня много было друзей евреев, грузин, армян. Жили все одной семьей. Служили в армии. А кто не служил в армии, вы знаете, это был не мужчина.
Все. Николай, и спасибо. Понятно, что вы хотите такой... сказать. Вот, Юлий, человек, вот то, о чем я говорил вначале. Человек в этом искренне уверен, что это так было. И трудно ему возразить, практически невозможно.
Нет, ему абсолютно легко было возражать, но это делать не следует. Потому что это поколение, наше поколение, и моложе намного, которые относятся к этому как к мифологии. Еще раз говорю, что что вы знаете сегодня о падении Римской империи? Это полстраницы в учебнике. Полчаса лет длилась она. Дело в том, что, вот вы говорит Николай, главный тезис, кто-то, кучка собралась пьяных в Белорусской пуще, там, развалила. Да к тому времени уже все было. Уже все республики хотели выходить. Уже, понимаешь, люди не помнят, не анализируют, и не должны они. Для этого существует идеология. Что происходит сегодня? Никто не хочет, ни один человек, ни одно издание, ни одна радиостанция не объясняет, что произошло, как это было. В той форме, чтобы людям сегодня, вот жареный, вот сегодня интересно всем, что сегодня произошло. Смерть того человека, убийство, покушение, взрыв, отравление. А до сегодняшнего дня мы не поняли, что произошло. Не осознали вообще, куда идем. И, конечно, когда смотреть на поведение отдельных наших властных представителей, а в сумме собираясь это совсем похоже, то ощущение, что мы тех же щей, только хуже. То есть раньше все было то же самое, но мы как бы все владели нефтью, марганцем там, и лесом, а сегодня все осталось то же самое.
Знаете, вот здесь я вас перебью, но просто не помню, это было на нашем радио или, может быть, на эхе, да, скорее всего, это я слышал на эхе Москвы, в эфир позвонила слушательница и сказала, вот раньше я иду по улице Горького, смотрю вокруг и думаю, что вот это все мое. На что ведущий отвечает, а вы сейчас так думаете?
Да нет, весь Нью-Йорк, Манхэттен, 80% куплен японцами. Вообще никто не знает, кто куплен японцами, зачем он куплен японцами. Дело в том, что люди неграмотные, и не... проблема не в них. Но откуда взяться грамотности? Вот я бываю на радиостанции довольно часто, и я вижу, как вы на разных компьютерах, все профессиональные диджеи, работаете, как вы нажимаете что-то, выводите. А еще у тебя мало здесь, а там еще есть, когда сами выводят звук без режиссера, говорят, рекламу надо пора. Это, дорогой мой Володенька, это...
Другое время.
Другая профессия. Совсем, да. Я не возьму... Ну, если надо сесть, даже учиться. Мы попали всей страной. Прыгнули из верхней полки садуновских бань в прорубь с холодной ледяной водой. Это полезно?
С верхней палубы ржавого корабля.
Да, говорят, надо... полезно. Полезно спортсменам, но беременным женщинам, студентам, старикам, инвалидам это не полезно. А мы взяли всю страну, не договаривались ни о чем, и рухнули. В одночасье, 500 лет продолжалось, человечество шло к этому. Нужно было рухнуть? Нужно было. Правильно сделали? Правильно. Но сегодня давайте осмыслять, анализировать, учить. Учебники капитализма. Кто-то пытается учить, потом говорит, слушай, все равно ненавидит так олигархов, что как же можно строить рыночную экономику, ненавидя капиталистов? Это же сумасшествие. Как можно жить в стране, где таскают Сталина на парады, на демонстрации? Это можно в Германии себе представить? Невозможно.
Это не любовь культивирует к богатому. Хотят вернуться опять в старые воды.
Лев, я вас на секунду буквально прерву. Ирина умоляет просто прочитать сообщение, потому что не может дозвониться до эфира, что я с большим удовольствием сделаю. Не так часто мы получаем такие сообщения. Дорогой Юрий Соломонович, вы создали шедевр, его надо принудительно заставить посмотреть всех, кто не помнит ничего или делает вид, что не помнит, и тех, кто хоть немножко соображает. Я после просмотра фильма ходила сама не своя, ходила несколько дней потрясенная, а дальше самое интересное, я смотрела одна в зале, мне показали его одной, никто не пришел. Спасибо вас, обнимаю вас, еще раз спасибо, Ирина.
К сожалению, если бы вы звали не одна. Спасибо, Илочка, большое. Но, увы, сегодня, поедая попкорн, главное развлечение, не очень хочется смотреть что-то более умное, извините, зачем просто стрелялка, мочилка, пугалка, страшилка и так дальше.
Ну, он действительно ведь идет не с самым широким экраном фильма. Я вчера смотрел его в очень маленьком зале.
А, кстати, почему я вот тоже...
А потому что анализ рынка показывает, что больше... Его нужно прокатывать специально. Это ровно так же... Я не говорю про качество фильма, извините, спасибо.
Мы сейчас говорим про форму.
Спасибо за Ирине. Просто, ну, есть, условно, есть концерт Моцарта, опять-таки не сравни ничего, а есть, значит, песня Киркорова. И то замечательное достижение культуры. Но Моцарта слушают отдельно и специальные люди, Киркорова миллионные массы. Ну, что теперь делать? Такова история.
Андрей из Подмосковья, мой ровесник, 45 лет. Пишет, у меня осталась ностальгия по СССР, учился и закончил вуз бесплатно, получил бесплатное жилье, мог спокойно с девушкой гулять, а сегодня зарплата низкая, все есть, но дорого, на улицу страшно выходить.
Я не знаю, вот я часто слышу, страшно выходить, я, честно говоря, не замечаю, потому что я довольно часто хожу по улицам, и в том числе езжу в метро, и хотя есть машины, я не очень понимаю, честно.
А потом надо Андрей, да, или да. Кто? Надо ему работать 45 лет. Ну что ж, это то, о чем говорил Юлий Гусман, что вот надо подняться с палубы и работать.
Мне кажется, знаешь, вот я на Тверской, например, считаю, что сейчас такой улицы, как она сейчас стала,
да.
Вообще в городов в мире мало таких. Она мне нравится больше, чем Гинза, чем Таймс-сквер, не говоря про какой-нибудь Гонконг. Потрясающие люди хорошие идут. Девочки потрясающе красивые, особенно когда не холодно было.
Где-то похоже на
Елизавету. Книжные магазины до часа ночи работают. Как? И не только дискотеки. Во все книги есть. все журналы, включая Playboy Penthouse. Развлекайтесь. Вот,
про улицу Горького вот сегодняшнее впечатление расскажу, может быть, если...
Это прекрасно, похоже на Елисейские поля.
В 22 часа сегодня... Аналитический радиожурнал «Время и мир» проведет Ирина Лагунина. Почему падает доллар и насколько длительной будет эта тенденция? Есть ли единое мнение среди экономистов? Из других тем «200 лет словарю Вебстера». Программа выйдет в эфир в 22 часа, повтор в 2 часа и в 10 утра в пятницу. Время, естественно, московское. Ирина Лагунина вас ждет. А сейчас краткая сводка новостей. Середина часа. Радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Магнитогорске на месте пожара на металлургическом комбинате работает специальная комиссия. Как сообщили в МЧС, пожар мог возникнуть из-за выброса соляной кислоты. Погибли 7 человек, 8 пострадали. Московские врачи пока не поставили диагноз Егору Гайдару и сделают это не раньше пятницы, сообщила дочь бывшего российского премьера Мария Гайдар. В ходе следствия по делу об отравлении Александра Литвиненко следы радиации обнаружены еще по меньшей мере в 10 местах, сообщил глава МВД Великобритании Джон Рид. Верховный суд России оставил в силе приговоры бывшему офицеру спецслужб Сергею Скрипалю, приговоренному к 13 годам тюрьмы за шпионаж, и Александру Копцеву, осужденному на 16 лет за нападение на прихожан Московской синагоги. Прокуратура Московской области предъявила обвинение двум москвичам, напавшим на гражданина Киргизии в электричке 19 ноября. Молодым людям инкриминируется покушение на убийство по мотивам национальной ненависти. В столице Иордании Аммане прошли переговоры президента США Джорджа Буша и премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики. Обсуждались пути нормализации обстановки в Ираке. Скандальным назвал раскол между христианскими церквами Папа Римский Бенедикт XVI. Глава католической церкви заявил об этом после православного богослужения в Стамбуле, которое в его присутствии провел патриарх Константинопольский Варфоломей. Трое египтян приговорены к смертной казни за причастность к терактам. Суд признал их виновными в организации взрывов на синайском курорте Таба в октябре 2004 года. Тогда погибли 34 человека. В Москве на Троекуровском кладбище сегодня похоронили Любовь Полищук, народную артистку России. Полищук скончалась во вторник на 59-м году жизни. Парламент Украины высказался за отставку министра внутренних дел Юрия Луценко.
Время гостей. В эфире радио «Свобода». Юлий Гусман, режиссер, постановщик идущего сейчас на экранах фильма «Парк советского периода» и журналист Лев Пятигорский, который даже немножечко в этом фильме поучаствовал. Говорим мы о Советском Союзе, 15-летие развала которого можно уже сейчас начать каким-то образом отмечать. Можно начать делать это в... декабре.
Или оплакивать. Да.
Или оплакивать, когда были подписаны Беловежские соглашения.
Ну, знаете, там, вот они же играют в шахматы. Лев вместе с чемпионом Карпом играют в шахматы, которые олицетворяют для меня гражданскую войну. Это белые и красные. И там все в конце разрушается, не остается ни белых, ни красных, потому что наше всем выяснение отношений друг с другом, с своими народами, с американцами, все виноваты. Мы только не хотим начать работать, как китайцы, и вкалывать, как норвежцы, и быть точным, как американцы. Мы все ждем, что вот что-нибудь получим бесплатно, и вернемся к бесплатному, пускай чудовищному, но здравоохранению.
Вот доктор Гусман, не случайно сказал, врач-психиатр по первой профессии,
ну, да.
Юлий Гусман, мой тезка Владимир ставит вам диагноз. Господин Гусман, вам в то время жилось плохо, потому что вы человек творческий, а 90% людей в Советском Союзе жилось хорошо, а теперь все наоборот, и не пытайтесь нас, пожалуйста, в этом переубедить.
Мне жилось в то время замечательно. Я жил в счастливом, веселом, интернациональном городе Баку. У меня было папа и мама профессора. Я был капитаном КВЛ лучшей команды страны. Но при этом мы жили в коммунальной квартире. У нас услуги были во дворе, как у 99% города. И мы даже не знали о том, что мы плохо живем. Это правда. Так смотрите, часть первую нашего с Львом и Владимиром разговора. Если вы будете жить в зоопарке в клетке, вы никогда не узнаете, если вырастется, что есть джунгли. Вот мы про джунгли не знали ничего.
Я хочу добавить, а я жил в Пятигорске, и в семье тоже медика, профессора, основателя первого там лечения детского полиомиелита, и тоже жил хорошо, но я не видел ни Парижа, ни Лондона, ни Нью-Йорка, ни Токио. А 15 лет назад мне и моим, там, как по возрасту, согражданам разрешилось выезжать, и ваши дети, вот те, кто сегодня звонят и говорят, что так было хорошо, вы же были действительно жили, и вы не видели всего того
не
мира,
просто, который... Лев, не просто выезжать.
Да.
Список
вот о чем речь была.
Компаний,
вот это главное,
которые сегодня отправляют за рубеж, да, толщиной в британскую энциклопедию.
Конечно.
Это не поездки, это просто квадратики набрано. Большие компании, какие-то там на Тари-тур, извините, на рекламу похоже, я там никогда не был. Какие-то маленькие. Дело в том, что мы не заметили, как получили свободу печати, свободу слова, какая-никакая, а свободу собраний, каких-никаких. Все-таки, понимаете, сегодня мы сидим на радиостанции «Свобода», которую раньше пугали детей. И вот в этом виноват в картине, когда там слушали голос Америки.
Но там голос Америки.
Вы вспомните, мой сын, 15 лет назад мы встретились в посольстве американском. Там был праздник. А за эти 15 лет мой сын уже 15 стран мира смог объездить. Ну, могли бы мы об этом мечтать.
И там скажут, что вы, да, вы были... Дело в том,
и
что
я не такой олигарх,
студенческие
и небогатый.
Студенческие строительные отряды.
Да. Мы, да.
Детские туберкулезные санатории.
Так, нет, мне с вами не справиться. Давайте, Александр из Петербурга. Добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте, уважаемый ведущий. Я очень благодарен таким светочам, как Радио Свобода, Эхо Москвы. Если бы не это... Поверьте, народ хоть чуть-чуть немножко образовывается благодаря вот таким чудесным радиостанциям. Я благодарен Юлию Гусману, умнейшему человеку, который просто тронул мое сердце в начале своего рассказа. Дело в том, что я как раз человек живой. Сам я, так сказать, вырос в детском доме. Когда закончил школу, где меня еще в школе страшилками пугали, по тебе тюрьма плачет. То есть люди смотрели, учителя так называемые, в цвет. Вместо того, чтобы получить какой-то кусок, угол жилья, который государством был положен, я поехал туда, куда мне и поручили. Но суть не в этом. Выйдя, заканчивая срок уже в том, в 91-м, когда первый путч был, когда хозяин пришел в лагерь и сказал, ну что, лагерь был окружен бронетранспортерами, то есть люди были в подвешенном состоянии. Либо мы, либо там вот такая очень страшная система. То есть он тронул мое сердце, или Гусман. Я хочу сказать всем людям, опомнитесь, страна распалась. Так нужно было. Ведь живут же сейчас государства Прибалтики. Живут очень прекрасно. Они занимаются своим...
Александр, делом. Простите, что я вас прерываю. Понятно, действительно, ваша мысль. Просто очень у нас мало времени в эфире. Хотелось бы противоположное мнение услышать. Елена из Москвы, пожалуйста, добрый вечер в эфире.
Вы знаете, у меня мнение такое, что вот социалистический образ жизни для простого человека – это то, что ему нужно. А недостатки свойственные и для этой власти. Ну, ради бога, устраняйте их. И потомству нужно оставить что-то прочное, как вот Венскую конвенцию, как вы говорили, с 1815 года. У меня вопрос очень, вы знаете, волнительный для меня. Вот хочу знать, исторически нефтяная территория Азербайджана, если это русские, исконно русские земли, то почему такая крупная нефть отошла такому маленькому народу? Спасибо вам большое, до свидания.
Юрий, за Азербайджан вам придется отвечать.
Да, ну, вы знаете, мне сложно сказать, почему, но дело в том, что это все были когда-то независимые ханства. Потом они соединились с Россией. Потом была независимая Азербайджанская республика, очень демократичная. Была недолго, потому что пришла 11-я Красная Армия во главе со Сталиным, Орджоникидзе, Микояном и на штыках принесла советскую власть. Тогда это считалось, называлось красивым словом «советизация Азербайджана». Азербайджан сыграл огромную роль в становлении Советского Союза. На азербайджанском бензине работали большинство моторов, танков Второй мировой Великой Отечественной войны. Но сегодня, когда государство растет по домам, лучше всего не говорить про маленькие народы, большие народы, а любить, дружить и уважать все народы. И тогда к большому старшему брату, к России, сами потянутся, весь мир объединяется. Мы своими неловкими движениями, обижаясь на Грузию, недовольны революциями на Украине, не любя вино из Молдавии, вот сейчас удивляюсь, почему азербайджанцам досталась нефть, а узбекам хлопок. Мы только распугаем на этом пространстве всех, и все будут думать, да не дай бог, куда-нибудь в НАТО, в объятия Китая. Только не быть с ними, которые от нас что-нибудь хотят забрать.
Раиса Николаевна, однажды Попцов, имеется в виду Олег Максимович Попцов, да, писатель, да, да, и основатель ВГТРК, первый председатель, сказал, что для того, чтобы развалить Союз, надо было народ разговорить. С 85 по 91-й советуют вам, вспомните «Огонек», «Московские новости», и не говорите, что пустые полки были, это ваша универсальная страшилка, это был саботаж, все люди работали, и колхозы, и совхозы, и заводы, и фабрики. Куда все это девалось? Люди производили продукцию, а полки были пустые. Нас строй устраивал, недостатки надо было исправлять. Раиса Николаевна, Москва.
Кстати, вот муж вашей тезки, Раиса Максимовна, Михаил Сергеевич Горбачев, и начал, попытался исправлять. Но выяснилось, что державный механизм, в принципе, не работает, он неисправим. Вот вы, Раиса Николаевна, считаете, что это неправда? Потому что я не знаю, сколько вам лет, надеюсь, просто юная еще женщина, ничего не было в магазинах, не было...
По России.
Вообще не... Да и Москва была совершенно не та, какая она сегодня. Это не то, что... Вы знаете, Егор Тимурович Гайдар... Ну, можно сказать, наверное, что Гайдар специально враг народа с Чубайсом. Но если так не думать, а считать Гайдара... Кстати, надо пожелать ему выздоровления. Он сейчас лежит в больнице, замечательный умница и экономист. Если Гайдара первого руководителя правительства реформаторов, то хлеба... Вот вчера Шохин сказал по радио, в Москве это известно. И можно хлеба в России, не только в стране, но и в Москве, было на одни сутки.
На сутки, на двое. Там,
да. Ну, вот сказать, на сутки. Да. Хлеба, то есть муки. Начался просто бы голод, если бы эти чудовищные меры по-живому не были приняты. А куда все девалось? Очень легко понять, куда девалось. Да, были проблемы очевидные. Нефть стоила, извините, $9. Сейчас она стоит, доходила до 69 долларов.
Ну, еще здесь, Юль, я вынужден здесь такой камешек в огород нашего гостя. Да, много уходило на то, что танки слишком дорого стоили, их приходилось, конечно, делать слишком много. Когда Лёва в это время, работая в Фонде мира, рассказывали всем, как Советский Союз замер.
И у нас было огромное количество ненужного железа. То есть, если считать, что мировая революция на штыках нужно было донести от тайги до Британского моря, то, может быть, да. Но когда эта идея перестала быть по инерции, у нас какая была армия?
А средства, собранные в Советский фонд мира, отправлялись на помощь кому? В Африке и другим регионам.
А там, вы этому способствовали?
Национально-освободительным движением, Юль Салмонович, помните?
Да, а я сам возил чемодан.
Да, а когда мы были с ним депутатами в начале 90-х, я в Москве, он был в России, то мы уже, рейды-то были депутатов, пустые полки были даже и в Москве. Это люди не хотят вот уже вспоминать.
Господин Смирнов пишет, конкретно вам, Юрий Соломонович, господин Гусман, не молодость и праздники определяют симпатию к прошлому строю, а настоящая нищета и смертность по 1 миллиону в год, беспризорные дети, убийства и так далее. И задает вопрос, скажите, кто кроме олигархов, чиновников и подобных вам, имеется в виду Юрий Соломонович, насколько я понимаю, выиграл от смены строя?
Ну, вы знаете, во-первых, уже неплохо, уже нас много, но вы не правы, к сожалению, потому что слово «выиграл», «проиграл» — это не казино. А вот то, что сегодня, еще раз повторяю, вы не обратили внимания, что сегодня тысячи и тысячи людей впервые получили возможность, десятки тысяч, ездить за границу. Видите, вы не обратили внимания в книжных, газетных киосках, посмотрите, сколько книг, которые надо прочитать. Мы только макулатуру собирали, я помню, макулатуру собирали. Вы не обратили внимания, что такое творится в наших продовольственных магазинах? Где-то очень дорого, где-то совсем недорого. Зайдите хоть на экскурсию. Этого не было даже в Париже. Сегодня есть в Москве, в любом крупном универсаме. Обратите внимание, сколько на улице стоят магазины, торгующие обувью. А у нас в Баку, не знаю, как у вас в Москве или в Воронеже, чтобы купить пару обуви фирменной, записывали за 3 месяца. И когда мне 30-летнему болвану удалось достать финский пиджак синего цвета, я был счастлив, как будто выиграл, не знаю, что в лотерею самолет. Никто не говорит, что сегодняшнее дикое наше капиталистическое общество, затянувшееся переходным периодом, такое совершенно, я этого не говорил. Но то, что это было необходимо, и, к сожалению, чем меньше, и чем... Если мы будем тормозить на пути реформ, если будем себя оглядываться и стоять над пропастью, боясь порвать штаны, одним шагом в капиталистическом будущем, одним шагом в социалистическом прекрасном прошлом, то, уверяю вас, естественно, мы окажемся в состоянии людей, у которых нет ни прошлого, ни будущего.
Звонок из Москвы. У нас Петр. Добрый вечер в эфире.
Добрый вечер. Вы меня слышите нормально?
Да. Да, так говорите, пожалуйста.
Вы знаете, я внимательно все прослушал, тут очень много всего сказано Юлием Гусманом. Вот, мне кажется, что если есть ностальгия по Советскому Союзу, то она выражается не в ностальгии, вот, тому, о чем вы говорите, каких-то социальных гарантий. Ведь те преобразования, которые были проведены в 91-м году, в 93-м году, они были сделаны без волеизъявления народа, как хотите, советского, там, русского, российского, украинского. Это просто был произвол, сговор, заговор группы каких-то лиц. Ну, понимаете, вот Черногория отделялась от Сербии, ну, по референдуму, да? В Советском Союзе никаких референдумов и не было. Все это было сделано просто путем заговора против того же Горбачева. И еще два слова по медицине. Если медицина в советское время была, как вы говорите, чудовищная, а я сам из семьи тоже медиков, хотя сам не медик, вот, но сейчас она просто преступна. Вот я вышел сам из больницы, ведущей больницы российской, да, вот там пересадки почки делают 1-2 в месяц. Раньше делали там почти каждый день. Вот там лежит парнишка, которому отняли почку, потому что где-то в его городе не было реактивов, чтобы вовремя это предотвратить. И вот мне доктор медицинских наук, работающих там, сказал, это преступное государство, вот чего не хочет наш народ. Ну и так далее. Спасибо.
Вы знаете, у меня ощущение, что ведется вот разговор на каких-то двух совершенно разных, не пересекающихся языках. Юрий Соломонович говорит, вот эта вещь круглая, а ему возражают, нет, вы категорически не правы, она зеленая. Вот почему?
А все это можно понять, потому что я очень хорошо знаю, что вы сейчас в больницах. Но зайдите в аптеку. Я могу сказать, опять-таки, я не знаю, что было в Москве. В городе Баку купить аспирин был не байерский, а наш, была проблема. Лекарства, как и книги подписные, достались по блату. Для того, чтобы достать электрофонограф и кардиограф, мой папа, крупнейший специалист, 3 года писал в Министерство здравоохранения СССР, умоляя о том, что нужно кардиограф, ну, вот, да, прибор такой, электрофонокардиограф. Вы понимаете, в чем дело? Мы все время, вот правильно сказал Владимир, это гениально, мы все меряемся. Я говорю, что это толстое, вы говорите, что это красное. Да не горжусь я тем, что у нас сегодня такие времена. Не радует меня тем, что у нас сегодня в 500 раз зарплата разится. Не кайфую я от этого совершенно. Но я прекрасно хочу сказать, что вы видите проблемы в том, что мы ушли из этой тины, из этого застоя. Я вижу в том, что мы не идем по пути реформ трудных, сложных, туда, где можно выплыть. И если будем по-прежнему грустить, ностальгировать, констатировать и жить с мифами о том, что да, но кубанские казаки рассказали нам про сельское хозяйство, ноль правдивой информации, к сожалению. Мы любим картину, но мы знаем, что был чудовищный колхозный строй. Мы знаем про то, что перелеты Чкалова, домные магнитки, но извините, кроме всего этого, еще было страдание, мучение 40 миллионов советских людей. И не надо об этом забывать, потому что мы сегодня в этом угаре всюду выплескиваем. Сначала выплеснули империю русскую, потом выплеснули советскую власть, сейчас выплескиваем нынешний строй. Не надо. Не надо говорить о том, что кровавый режим Путина. Сегодня огромное количество вещей происходит в правильном направлении. Хотя я не согласен с половиной. До того есть демократическое общество. Вот я сижу здесь на радиостанции, говорю, и вы в эфире говорите. Если мы остановимся, о каком разговоре в эфире была речь, когда была одна газета или полторы газеты, и когда за нашу с вами дискуссию, дорогой мой невидимый оппонент, не только нам бы оторвали голову, она была невозможна, но нас бы отгребли бы до пятого колена. Если мы за границей об этом поговорим.
Поэтому я просто обязан прочитать сообщение Дениса. Гости в студии напоминают двух туземцев, нахваливающих западные стекляшки и фантики, которые они выменили на золото геополитических уступок у белокожих небожителей. Нет, я не прошу комментировать, я просто хочу озвучить другую точку зрения.
Фильм советского периода, и вы убедитесь, что совсем вы не белокурые небожители, а черножопые красавцы, извините, нам.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Юлия Гусман, режиссер, постановщик фильма «Парк советского периода» и сыгравший там такой маленький эпизод журналист Лев Пятигорский. Вы знаете, может быть, еще почему? Вот достаточное количество людей, очень похожих на вашего главного героя Олега Зимина, которые раздражают. Знаете, он человек богатый, он ездит на хорошем джипе. При этом он человек, не знаю, мне он крайне несимпатичен. Знаете, он задолжал по собственной воле довольно большую сумму денег. Он просит кредитора об отсрочке платежа. В качестве платы он добровольно соглашается делать этот рекламный ролик, подписывает, не глядя, какие-то бумаги, потом отказывается выполнять взятые им на себя обязательства и вообще устраивает им полнейший беспредел. Ну, крайне несимпатичный человек. И вот таких очень много, но вот таких не любят. И вот из-за таких вот вас тоже не любят.
Но это, Володя, это все правильно. Но вы поймите, мне... уже много, достаточно лет, к сожалению. Я провел свою молодость до 35 лет в холодном туалете на площадке дома по улице Петра Мотина, 111, потому что в коммунальной квартире не было теплого туалета. И я мерз всю свою школу. Значит, да, сейчас, когда я слышу, что 45-летний мужчина сегодня не может заработать, это неправда. Потому что я тогда работал в театре, на киностудии и врачом, и получал в общей сумме 60 рублей в одном месте, 60 в другом и 120 в третьем. И мне было дикие деньги, 220 рублей. И папа получал 560 рублей, как профессор. И мама. У нас дома не было ничего, ни машины, ни дачи. И даже более того, кроме Кисловодска, детей вывозили отдыхать. Подчеркиваю, когда мне в 17 лет достался пиджак, я был самый счастливый человек. Сегодня я езжу на хорошей машине, только потому, что я вкалываю, как пес. Да, я, понимаете, когда вы слышите нас, вам кажется, ну, конечно, эти жирные обслуживающие жирных котов, прислужники олигархов, которым, вот, они сейчас воспринимают, это не так. Тот же Карпов, чемпион мира, жил в то время в 100 тысяч раз лучше и по деньгам, по положению всему. Но сегодня он... У него есть фирма шахматная «Карпов», у него есть компьютерная фирма «Карпов».
У него есть имя.
Но у него есть имя, он читает лекции.
Пройдите по улице Горького и посмотрите на магазин «Шахматы Карпова».
Да, он не сидит, не плачет,
я был
чемпионом, как много людей. А сейчас я бывший писатель фонда мира, бывший лауреат, депутат, красавец-герой. Да, он успевает все. Он пашет для того, чтобы сегодня прокормить семью и отстоять свое имя в веках. Сегодня идите работайте, друзья мои. Столько вакансий, всюду нет. Почему приезжают наши в эмиграцию, садятся за руль такси немедленно, бегут куда-то, начинают и через 5 лет поднимаются
и не стесняются
и богатыми людьми.
Из Петербурга у нас звонок. Евгений, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер. Вы меня слышите?
Да, говорите.
Владимир Ефимович? Или Евгеньевич? Я к вам,
господин. Да, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.
Вот вам тут минут 10-15 назад звонил Саша из Петербурга, да? Ну, я тоже из Петербурга, который видит вас, Светоч, в вашей радиостанции в Эхе. Благодарствовал и так далее. Он звонил во вторник к Агамирову. Человек имеет право. Так вот, Карен спросил у него, откуда вы звоните? Я из лагеря звоню. А за что сидите? За грабеж. Как в приговоре записано. Так вам же за это все добавят? Ну, за диссидентство. Добавят. А откуда у вас сотовый телефон? Как откуда? Есть возможность. Он в последнее время стал частенько пробиваться в эфир «Свободы». И это еще... вот я вам для справки.
Ну, хорошо, спасибо, конечно, за справку.
Ой, прекрасно, по-моему, это почти как голливудское фильме. Вы рассказали потрясающую историю, кстати, которая тоже во времена Сталина. Представляете, человек, ну, там не было мобильного телефона, но там за маляву, за просто за бумажку мы ему оторвали голову. Ну и слава богу, что сегодня, пускай незаконно добытый мобильным телефоном, пускай сидящий за грабеж, а не за...
И слушающий радио «Свободу».
Ну, любое радио слушайте, слава богу, что есть что слушать. Не хотите «Свободу»? 40 радиостанций слушайте.
Россия.
Не хотите
потом,
читать?
Потом, уже отключился, слушатель из Петербурга. Я просто здесь, сидя в студии, я никак не могу регулировать звонки. И вот мне пишут... референт, кто звонит и откуда. А уж
да и самое главное,
правду он говорит или неправду, я совершенно...
На вашем канале случай, вчера показали голую грудь. Ну, выключите канал с голой грудью, с одетой на встречу. 16 бесплатных каналов. Сейчас 19. Ну, чай сейчас еще «Звезда» есть и «Домашний». Ну, хватит вам 19 бескабельных каналов, чтобы что-нибудь найти. То же самое здесь. Слава богу, что это есть возможность спорить, ругаться, в том числе и людям, которые лишены временно свободы. Их никто не поражал в гражданских правах.
А можно вопрос Юлию Гусману? Какие его планы? Сделать, может быть, детский какой-то спектакль? Подарить?
Это после эфира мы будем обсуждать исключительно.
Закрылся в подвале.
Виктор, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер. Здравствуйте, Юлий. У меня нет, хочу просто сказать для справки, у меня нет ностальгии по старому времени. Совершенно нет. Хотя я получил приличную зарплату. Очень приличную. По тем временам. Больше, чем вы назвали в трех местах получали.
А сколько получали?
Ну, в 70-е годы я получал среднюю зарплату. У меня было 300 рублей.
Ну, 300 рублей это была очень маленькая зарплата.
А?
Ну, 300 рублей это была не такая большая зарплата.
Виктор, 300? У нас уже время кончается. У вас есть вопрос или...
Хочу сказать, во-первых, произошло то, что распад Советского Союза произошел. Просто нашему дорогому Борису Николаевичу хотелось порулить. Очень хорошо порулить. И для этого произошло вся эта вот это...
Все понятно. Такая точка зрения тоже существует. Она весьма распространенная. Но вот я лично не понимаю, как три человека могли втроем, как это вот считается, развалить такую огромную державу с армией, со службой безопасности. И никто ничего с ними не смог сделать. Вот непонятно, что это были за три таких страшных монстра. Я даже не думаю, что сейчас, когда у нас остается буквально несколько минут, надо эту тему обсуждать. Я хочу к вашему фильму вернуться, к самому ее окончанию. Да, когда герой уже на броневике вырвался из этого парка, вернее, который для него уже стал лагерем. И вот ситуация такая. Сзади осатаневший диктатор, уже почти превратившийся в Сталина или что-то подобное. Впереди на мерседесах отмороженные бандюки. Все хотят одного и того же, и те, и другие требуют, чтобы наемный телевизионный щелкопер выполнял принятые на себя обязательства, делал рекламу, отрабатывал деньги и не беспредельничал на чужой территории. Я правильно все это описываю? Так это у вас снято? И всю эту ораву разгоняют хмельные чапаевцы и реплика главной героини. Наши. Почему-то она возвращает этому слову свой первозданный, такой еще доневзоровский смысл. Наши.
Согласно, до сегодняшнего
смысла. До сегодняшнего Яковенко сказал.
Так вот, я хочу спросить, что, революция необратима? Вы это хотели сказать?
Нет,
да или нет? Очень коротко.
Мифы необратимы.
Мифы необратимы.
Необратимы. Мы можем ждать спасения только в своей памяти. К сожалению, ни американские команды, ни аргентинские вооруженные силы, ни израильские летчики нам
все
не
понятно,
помогут.
Чапаевцы. Обязательно чапаевцы.
Только Павка в Корчаге.
Тогда самое последнее. Вот это я должен признаться своим гостям и нашим слушателям. В общем, из этого разговора и из этого финала, в общем-то, так я не понял, извини, Юрий Соломонович, так ты за большевиков или за коммунистов? А вот все, времени нет. Больше это была программа «Время гостей». Спасибо, я благодарю Льва Пятигорского и Юлия Гусмана. Программу вел Владимир Бабурин. И должен, конечно, сказать нашим слушателям, что после новостей «Время свободы», итоги дня, которые сегодня подводит Андрей Широградский, ход расследования по делу об отравлении Александра Литвиненко. Вопрос этот сегодня вновь обсуждался в британском парламенте. Джордж Буш встретился в Омане с премьер-министром Ирака. Кондолиза Райс также совершает поездку по Ближнему Востоку. А Папа Римский сделал сегодня заявление,
сказав, что считает скандальным раскол христианских церквей. После новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11.